Я всех приветствую, братья и сестры. Я уже проповедовал на эту тему, но Бог положил на сердце мне и самому вспомнить, и повторить еще раз, и некоторые нюансы. Ну, я думаю, что вы замечали, когда Библию изучаешь, то уже потом как-то бывает шаблоны к тексту подходишь. Уже читал, уже какие-то мысли были, в следующий раз читаешь, иногда вдумываться не хочется, но вспомнил, о чем раньше думал, и вроде дальше пошел. Но Библия – удивительная книга, каждый раз новые нюансы. Вот лично вот у меня даже на разные слова делаешь ударение, и порой вот как-то Бог начинает удивительно действовать. Я уже многое думаю, что о себе рассказывал, да, о своей жизни, о прошлой и о настоящей, о будущей не могу рассказать, хотя бы хотел. Значит, я уже рассказывал, да, что я работал в строй бригаде долгое время, где-то около 3 лет, и работал на производстве бетона. И вот там, когда ты работаешь на этой, да, вот как бы, ну, на этой специальности, есть одна особенность. Эта особенность в этой работе называется слово «рецепт». Я не знаю, слышали вы или нет, но вы все готовите дома. Вам наверняка знакомо это слово. Там тоже есть это слово «рецепт». И, ну, как бы рецепт это подразумевает собой, да, что мы соблюдаем определенные пропорции, когда делаем бетон. И как бы качество бетона напрямую зависит от точности соблюдения этих пропорций. То есть, чем точнее мы их соблюдаем, тем лучше получается качество. Там, не знаю, определенное количество щебенки, песка, там, цемента, воды. Да, все это как бы мы это смешиваем, да, и получается определенного качества бетон. Там, ну, как бы он абсолютно разный для разных как бы моментов. Но получается какой момент? Очень точно нужно следовать вот этим пропорциям, которые уже выявили, да, самые наилучшие как бы качества бетона. То же самое, когда кончается сезон работы с бетоном, нас переводят обычно в обычную стройбригаду, где мы делаем там, начиная от снега чистим и кончая там кирпичи ложим. То есть, ну, абсолютно разные дела каждый день, ну, как бы что-то разное. И вот в один момент меня приставили к одному человеку делать мебель. Ну, такую, из ДСП, она самая простая для строителей, для вагончиков. То есть, она такая самая простая. И вот этот плотник сказал мне одну вещь. Она мне очень хорошо запомнилась. Качество мебели напрямую зависит от качества шаблона и от того, насколько ты будешь, да, как бы точен вот, по отношению к этому шаблону. То есть, точно будешь вырезать все детали, точно их соберешь, качество, соответственно, будет лучше. Вот как-то мне запомнилась эта фраза, тогда еще не понимал для чего, сегодня, в принципе, понимаю. И сегодня я понимаю, что библейский текст, многие из библейских текстов, мы смотрим на них, мы думаем, ну это же идеальная жизнь. Ну это же что-то такое, что, ну может быть, на первый взгляд нам невозможно так жить. Но я понимаю, что в какой-то степени это шаблон для нас. Может быть, это рецепт. И качество нашей жизни, качество жизни церкви зависит напрямую от того, насколько мы точно следуем библейскому тексту. Библейским принципам, которые есть в Библии. И вот это слово, вот эту проповедь я назвал «идеальная страница жизни церкви». То есть был определенный такой отрезок, он был небольшой, да, определенный отрезок жизни, где читаешь, и кажется, что жизнь церкви идеальна, где вообще все классно, все здорово, но нет никаких проблем. И об этом мы с вами читаем в книге «Деяний». С первой главы по какую-то определенный отрезок времени, где у меня лично мое мнение складывается, что жизнь церкви просто идеальна. Это просто фантастические как бы, да, места из Писания. Откройте у кого из Библии 4 главу с 31 по 33 стих. Это очень важное место. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Интересные слова. Для меня это, как я читаю, высший пилотаж вот в жизни церкви, в жизни христианской. Это, не знаю, это какая-то, ну, очень высокая планка. Это, ну, действительно, как бы я читаю, я понимаю, что я очень далек вот до вот этой жизни первых христиан. Я даже, вот когда я проповедовал на эту тему, я рассказал то, что долгое время книга «Деяний» не была моей любимой книгой. Я ее даже немножко недолюбливал, но мне не нравилось ее читать. Потому что читаешь, эта книга практическая, она не догматическая в каком-то плане. Мы читаем как бы практику настоящей жизни христиан. То есть действительно так, как они жили. Это реальность. И когда я читал, да, как бы очень сильно меня это место, именно вот эта книга, она меня как-то очень сильно обличала, потому что я понимал, что те люди так жили, и это действительно живые люди, такие же, как и я. Я смотрю на себя и понимаю, что я так не живу, поэтому мне не очень нравилось ее читать. Но сегодня это одна из любимых моих книг из Библии. И что мне нравится, да, как бы вообще в Библии, и вообще мне очень нравится Иисус одной поразительной вещью. Иисус не только теоретик, Иисус реальный практик. Иисус практик, и Он призывал своих учеников быть практиками, точно так же, как и Он. И что делал Иисус? Когда Он их учил, Он не просто как бы, да, давал им теорию. Как мы приходим в школу, нам довольно долго преподавали теорию, и потом несколько дней была школьная практика. Ну, огромная разница теории и практики. Обычно на практику я не ходил. Ну, как бы у меня были там свои какие-то такие моменты. Мне не нравилось там, не знаю, ковыряться в школьном огороде. То есть в какой-то степени я был плохим теоретиком и ужасным практиком. Ну, как бы, да, так, чисто вот то, что я вспоминаю о школе. Но Иисус, Он удивительно делает. Он сначала как бы преподает ученикам теорию и потом призывает их к практике. Он как бы бросает им вызов и этим вызовом мотивирует принимать решение. Я понимаю, что на самом деле мы слышим тысячи проповедей, но если эти проповеди не мотивируют нас на принятие решений, в каком-то смысле, я считаю, что они бесполезны. Мы можем слушать много проповедей, но если мы вышли, не приняв никакого решения, я не знаю, есть ли смысл в этом. Мы говорим, что Библия на нас действует. Она действует тогда, когда мы принимаем решение, когда мы действительно, как Сергей Васильевич говорит, готовы изменять свою жизнь, когда мы готовы меняться, где-то наступить на свою гордость, самолюбие и готовы принимать решение, готовы жить по-другому. И здесь я понимаю, на самом деле, когда читаю об этих людях, это удивительные люди. Давайте посмотрим на то, о ком речь идет, то есть в этом тексте. Но я сказал так, ударение на действующие лица. Загляните еще раз в текст, я сейчас прочитаю. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божие с дерзновением, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Как вы думаете? Просто попробуйте вдуматься в текст и ответить, о ком здесь идет речь? Христиане. Еще. Ну, о ком идет здесь в целом идет речь? О людях верующих. Причем, знаете, здесь вот не разделяется, да, верующие уже духовно выросшие или духовно какие-то еще младенцы. Как бы здесь я вижу такое вот обобщение. По молитве их, по молитве церкви. То есть здесь как бы идет речь о церкви в целом. То есть люди покаялись, да, они там крестились, да, мы читали во второй главе. Они стали частью церкви. И вот как бы по молитве их поколебалось место. А исполнились все Святого Духа, и все говорили Слово Божие с дерзновением, и у множества уже уверовавших было одно сердце и одна душа. То есть это первоапостольская церковь. Я не знаю, кто записывает, запишите. Церковь – это не только церковь служителей. Первоапостольская церковь – это церковь не только церковь апостолов. Церковь, я думаю, вы прекрасно знаете, что такое. Это экклесия, да, с греческого, это собрание людей. Церковь. Она не только церковь служителей. Церковь не только церковь пастыров и диаконов. Это не так. Церковь – это мы с вами. Это те люди, которые покаялись, которые приняли крещение, которые служат, которые не служат. Это люди, вот это собрание людей, это называется церковь. И каждый из нас – ее частичка. Это очень важный момент из вот этого, то, что я вижу в этом тексте. Знаете, что в недавнем прошлом, да, ну, может быть, там, не знаю, сколько времени прошло, ну, несколько дней, может быть, месяц, со второй главы по четвертую. Эти люди в прошлом точно такие же грешники, как и все остальные вокруг. Но вот сегодня это уже совершенно другие люди. Абсолютно другие люди. То есть в прошлом они грешники, но сегодня они действительно люди, через которых действует Иисус. Причем здесь, знаете, я думаю, что контингент людей был абсолютно разный. Были апостолы. Это такие духовные столпы церкви, да? Потом были люди, которые уже покаялись, уже приняли Иисуса, которые духовно возрастают. Я уверен, что здесь были люди, которые еще находятся на пороге принятия, да, как бы решения, то есть на пороге покаяния. То есть это абсолютно разный контингент людей. У нас в церкви, посмотришь, сколько людей, они все абсолютно разные. Кто-то духовно на высоком уровне, кто-то более ниже, да, но все мы составляем тело церкви. Это очень важный момент. И интересные слова. Разный контингент людей, но исполнились все Святого Духа. Эти слова сегодня актуальны. У нас разный, вот даже в этом зале у нас абсолютно разный уровень отношений с Богом. Ну, у нас, наверное, даже нет одного уровня с Богом. Но очень важно, чтобы вот эти слова, вот это вот место из Писания, оно стало для нас шаблоном. Чтобы мы поняли, что эти слова из Писания, они не относятся только к служителям, к пастырам или, может быть, к молодежным лидерам, к тем людям, которые какой-то большой труд в церкви несут. Эти слова из Писания относятся ко всей церкви абсолютно. К тем людям, которые считают себя частью церкви, эти слова сегодня к каждому из нас. Теперь давайте подумаем. То есть мы поняли, да, о ком здесь идет речь. О церкви, о разных людях, абсолютно разных людях. И теперь давайте посмотрим, сделаем, прочитаем текст и сделаем ударение на результат. Речь идет о церкви. И какой результат мы видим? Как бы я уже говорил, да, что эта книга, она практическая книга. В ней не так много догматических мыслей, как, допустим, в посланиях апостола Павла, но это книга практики. И мы сейчас посмотрим с вами на этот текст и постараемся увидеть несколько характеристик живой церкви. Ну, первой церкви. Несколько характеристик как бы церкви в идеальном, как бы в ее временном как бы отрезке, да, я не знаю, как это назвать, но то есть вот время, когда церковь была на самом деле той, которой она должна была быть. Самой, что ни на есть, прекрасной, сильной, действующей церковью. И давайте посмотрим на текст. Какие характеристики церкви мы можем сегодня увидеть здесь, в этом отрывке? В этом отрывке. Откройте Писание, посмотрите, почитайте. Какие отрывки вы видите, то есть какие особенности церкви вы видите в это время? Вот в этом тексте. Еще раз. Единство. Еще есть что-нибудь? Дерзновение. Знаете, вот на самое-самое первое предложение. Посмотрите, вот я взял с 31 стиха контекст. Самое первое предложение. В молитве. Первое. Ну, вот первое, что я выделил, да, вы можете выделить по-другому. Здесь нет речи, как бы, да, вот. Ну, первое, что ты выделил, а второе, разницы нет. Разница в том, что, ну, как бы, что, то есть, что мы видим. Первое, что я лично увидел, когда готовился, это совместная молитва церкви. Вы помните контекст этой истории? Почему церковь молится вместе в этот момент? Что описано в 4 главе в начале? Арест Петра и Иоанна. Их арестовали, привели перед синедрионом, да, как бы они стали говорить, что вы сделали с тем человеком. Петр встает и произносит свою знаменитую речь. Потом они запрещают ученикам говорить об имени Иисуса и отпускают их. Они приходят в церковь, 23 стих, читая, «Был отпущен, и они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Они начинают молиться. То есть они возвращаются, да, как бы в церковь и рассказывают то, что с ними происходит. И церковь начинает вместе молиться. Знаете, что мне понравилось, когда я читал одного толкователя, это не моя мысль, о том, что он говорит, более того, это происшествие, то, что произошло с учениками, не испугало церковь. Оно не заставило их думать, а как же быть, а как же проповедовать. Это, как бы вот это вот происшествие, оно в какой-то смысле вдохновило людей на молитву вместе. То есть трудности первой церкви вдохновляли их на молитву. Они прекрасно понимали, что если им запретили говорить Божье Слово, то может разрешить говорить Божье Слово только один, это Бог. И они начали обращаться к Богу, говорить, Господи, что произошло? Более того, да, они как бы поняли, что вот эти трудности говорят им о том, что они идут на верном пути, о том, что они действительно делают как бы то, что им нужно делать. Однажды я услышал фразу, я ее запомнил, я ее стараюсь применять как бы в разных обстоятельствах жизни. Если тебе трудно и очень трудно, значит, ты идешь на верном пути. Мне было очень трудно принять Иисуса в свое сердце, да, мне очень было трудно сломать свою гордость, но я понимал, что если мне трудно, значит, это то, что действительно мне нужно сделать. Проповедовать людям Евангелие всегда было трудно, но это то, что нужно делать. И поэтому сегодня просто самое простое предложение. Если вы посещаете молитвенную группу, продолжайте это делать. Если не посещаете, начните посещать. Совместная молитва церкви – это одна из первых характеристик церкви в этом тексте. Это очень важно. Знаете, на самом деле я вижу здесь какую картину. У учеников, у тех людей, которые проповедовали Христа, возникли определенные проблемы. Они пришли к церкви как бы с просьбой, они рассказали, они начали вместе молиться, и Бог начал действовать. Я могу вам рассказать то же самое. Приезжает несколько дней назад, вчера или позавчера, я увидел одного человека, который в нашей церкви в Благой Вести был где-то примерно год или полтора назад. И он мне говорит, я из молодежи не знаю больше половины вообще. То есть что-то странное. У вас, говорит, действительно очень хорошо стало работать молодежное служение. Человек в шоке, он говорит, я не знаю большинства из молодежи. Кто это, откуда они? Мне это говорит о том, что действительно Бог действует. Бог прилагает спасаемых к церкви. Но я вам скажу то, что, может быть, не каждый из вас видит. Молодежные лидеры и служители испытывают огромные трудности, огромные переживания в личной жизни, в семейных делах. У кого-то болеют дети, у кого-то какие-то трудности на работе. Когда каждый раз мы собираемся, мы видим, как мир давит на нас. Это действительно очень тяжело. Практически все молодежные лидеры, они страдают в каких-то определенных аспектах жизни. Давайте молиться об этом. Давайте, подобно первой церкви, собираться вместе и молиться за молодежь, молиться за служителей, молиться за пасторов, которые точно так же испытывают трудности. Это то, что действительно нужно. Это то, что действительно приведет нас к пробуждению и к результату. Следующий момент, который я услышал, мне очень понравилось, это, естественно, это единство церкви. Это, я бы сказал, это, знаете, наверное, красной линией проведено через всю Первоапостольскую церковь. Это на самом деле удивительное единство церкви. И знаете, я вот хочу вам задать вопрос, попробуйте ответить, вокруг чего были объединены люди в то время? Вокруг чего, как бы Иисус объединил свою первую церковь? Это Божья цель. Это великое поручение. Самое последнее, что сказал Иисус своим ученикам. Идите и научите. Идите и расскажите. Идите и проповедуйте Евангелие. Это то, что Иисус оставил своим ученикам. Вот это великое поручение. И когда люди пришли, они покаялись. Они вспоминают то, о чем говорил Иисус так недавно. То есть великое поручение для них оставлено было совсем недавно. Не так много времени прошло, как умер Иисус. Потом они поняли, для чего умер Иисус. Иисус умер для спасения, Иисус умер для меня. Он сказал мне, чтобы я шел и рассказал об этом другим людям. Для них действительно это стало центром жизни. Это как бы, знаете, то есть, для многих людей как бы цель становится средством. Многие люди просто свидетельствуют или рассказывают людям о Христе, потому что от этого пастор от них хочет. Или это как, нужно же людям рассказывать о Христе. Как бы для человека вот это благовестие становится целью. Но это неправильно. Благовестие, да, или как мы говорим, вот это великое поручение, цель спасения людей. Нам не просто нужно людям рассказывать о Боге, нам нужно спасать этих людей. Это гораздо больше, чем просто благовестие. Интересно, да, что многие люди к единству относятся тоже как к цели. Мы хотим быть едиными. Хотим? Это действительно здорово. Но вот это единство, это тоже не цель. Это тоже средство для достижения цели. Как люди достигали тех людей? Церковь была действительно как один организм. Они жили вместе, они заботились друг о друге. И вот это единство, оно вдохновляло неверующих людей. Они хотели узнать, что это такое. Этого раньше не было, вот оно появилось. Мы хотим узнать, что это. И сегодня, когда многие люди начинают приходить в нашу церковь, мне это говорит о том, что действительно в какой-то степени мы начинаем двигаться в правильном направлении. И это очень здорово. Поэтому, интересно, Иисус сказал, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино. И следующее, да уверует мир, что Ты послал меня. Единство – это точно так же средство для достижения цели, средство для достижения верующих, неверующих людей. Я назвал это так, единство – это ключ к спасению людей в этом мире. Это ключ к спасению, это наше единство с вами. Я хочу сегодня такой вопрос задать для вашего размышления. Как единство может проявиться в нашей повседневной жизни? Вот мы говорим, да, единство в церкви – это хорошо. Но единство – это, знаете, такое, оно обширное понятие достаточно. Мне хочется, чтобы мы действительно какие-то конкретные вещи назвали. Как единство может проявиться вот в нашей повседневной жизни? Совместная молитва. Причем не просто молитва по домам, но совместная молитва. Если мы говорим о единстве церковью, еще какой момент есть? Слово Божие. Конечно. То есть, ну, как бы служение неверующим людям, служение верующим людям – это тоже единство. Я думаю, что посещение церкви по четвергам – это очень хорошее единство. Может быть, нам не хочется посещать по четвергам, народу не так много, может быть, проповеди не такие интересные. Но это жертва, мы переступаем где-то через свой эгоизм и говорим: «Господи, я с Тобой хочу быть в общении». Потому что это время общения с Богом. Какие еще моменты может быть? Там, я не знаю, посещение церкви, помощь ближнему. То есть вот все вот эти вещи, которые мы делаем в церкви, это в принципе наше свидетельство нашего единства. Это свидетельство нашего состояния сердца. И можно перечислять их очень много. И следующий, да, момент, я считаю, что он один из самых важных в сегодняшнем моем слове, это забота друг о друге. Я бы назвал это бомба просто для христианского мира. Мне кажется, что порой мы просто недооцениваем вот этой ценности, вот именно вот этой ценности заботы друг о друге, порой мы просто недооцениваем того, насколько сильно влияет вот забота друг о друге влияет на этот мир. Я вам могу рассказать просто массу свидетельств, то есть когда люди говорили: я не знаю, кто такие баптисты у нас, да, в Смоленской области, особенно раньше, вот в старые добрые времена, там, 80-е годы, они говорили: я не знаю, кто такие баптисты, но это те люди, которые никогда не бросят в беде, которые люди всегда готовы помочь друг другу. Чем характеризовались раньше баптисты? Тем, что они вместе сажают огород, они вместе его выкапывают, они вместе строят дома, они вместе строят бани, что-то еще, они проводят много времени вместе. То есть это единство, которое выражалось в определенных действиях, в заботе друг о друге. И сегодня, на мой взгляд, катастрофически сегодня не хватает именно вот этой прямой действительно заботы друг о друге. Знаете, я хочу заботиться о других людях не потому, что этого просит Сергей Васильевич, хотя это очень классно, что он просит это делать, потому что так делал Иисус. Знаете, Иисус на самом деле, Он удивительный, вот как бы Бог и удивительный человек. Мы порой делаем людям добро, как бы ожидая чего-то взамен. Ну, бывает такое. Может быть, мы не хотим, но порой внутри все равно чего-то ожидаем. А если человек нам не сказал спасибо, нам потом неприятно. Почему это он мне не сказал спасибо? Я же ему столько сделал добра. И когда я читаю об Иисусе, просто удивительно. Иисус идет, видит 10 прокаженных. Будучи Богом, прекрасно знает, что 9 из них не вернутся, но все равно исцеляет всех, ничего не требуя взамен, даже не думая о том, что они могут сделать ему. Следующий момент – это Марка 8 глава, когда он видит, по-моему, 8 глава Евангелия от Марка, если не помню, поправьте, когда он видит слепого, исцеляет слепого, прекрасно знает, что он пойдет, Иисус говорит: иди, никому не сказывай о том, что сделано. Но этот человек идет и делает все напрямую, вообще в обратную. То есть он идет и всем рассказывает. Иисус уже в этот город войти не может. За скоплением людей. Приходится делать что-то другое. Зная, что он так поступит, Иисус все равно его исцеляет. Зная, он насыщает 4000 человек, зная, что потом эти же люди будут участвовать в его распятии. То, что эти люди потом все разбегутся, и никто не скажет ему спасибо, он все равно насыщает этих людей. И одно человеческое качество какое? Жалившись. Иисус накормил вот этих людей. Иисус сделал добро, помогал людям, просто не ожидая ничего взамен. Вот это характеристика. Первые люди в церкви заботились друг о друге. Не потому, что этого требовали апостолы, а потому, что это горело в их сердце. Вы знаете, я много размышлял над вот этим, да, почему Бог выбрал, да, как бы в отношении нас вот этот момент, братья и сестры. Не товарищи, да, не граждане. Было бы, наверное, неплохо, Бог, да, Бог президент, там, ну, не знаю, царь, и вот мы сограждане. Да, граждане неба. Это песня такая есть сейчас, ну, как бы она современная песня. Но почему-то Бог выбирает вот это вот, братья и сестры. Это не, то есть это несколько другой уровень взаимоотношений. Семейные отношения, конечно. У нас Бог один отец, Бог заботится о нас. И Бог учит, чтобы мы заботились друг о друге. Я сегодня как бы мы общались с Евгением Петровичем, я говорю, вот на самом деле счастливая семья, когда каждый знает свое место. Родители заботятся о детях. Дети, видя заботу родителей, как бы, да, они помогают своим родителям. То есть получается вот эта взаимосвязь. И когда, да, допустим, более старшие помогают более младшим, да, там как бы. То есть вот это действительно счастливая семья. Мне кажется, что здесь очень большой плюс в нашей жизни, когда вот мы действовали бы именно так. Вот эта забота друг о друге – это действительно бомба для церкви. Почему все узнают, что мы ученики Христа? Потому что есть любовь между нами. Иисус говорит так: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». 13 глава Евангелия от Иоанна. И вот теперь посмотрите на этот текст. Мы можем первую церковь, да, в отношениях сказать, что эти люди действительно любили друг друга. Можем ли мы так сказать? Ну, конечно, можем. А на основании чего? На основании чего мы говорим, что эти люди друг друга любили? Действительно, все правильно. Эта любовь проявилась в их единстве. Эта любовь проявилась в том, что они хотели собираться вместе, они жаждали общения. Но самый больший момент, который я вижу, любовь проявилась в их заботе друг о друге, это конкретные действия. Мы говорим, что Бог нас любит. Почему мы так утверждаем? Потому что мы видим Божью заботу о нас. Потому что Иисус уже пострадал за нас. Иисус уже всего себя отдал для нас. То есть мы говорим о том, что Бог заботится о нас на основании Божьих действий к нам. Здесь я могу сказать абсолютной уверенностью, что эти люди действительно любили друг друга. Потому что они, как сказал один толкователь Библии, у них было чувство ответственности друг за друга. Как в семье старший ответственен за младших. Родители ответственны за своих детей. Понимаете, это уже другой уровень взаимоотношений. Это очень важный момент. Я понимаю, что сегодня действительно, да, как бы мы нуждаемся в заботе друг о друга, друг о друге. И это действительный факт. Ну и последнее из этих характеристик, что я вижу, просто очень много об этом можно говорить, это проповедь Евангелия. Люди действительно безбоязненно возвещали Божье Слово. Они просили Бога, перечитайте, придя домой, вот это место. Они просили Бога о смелости. Они говорили, дай детям ты с дерзновением возвещать Слово. Просто запишите, прочитайте дома об этом. Когда они поняли, что запрещают проповедовать Божье Слово, запрещают говорить об Иисусе, они молятся Богу и говорят, Господи, дай нам смелости делать это. Дай нам смелости идти против этого мира, против законов этого, как бы этого мира. Более того, эти люди не просто словом проповедовали, они проповедовали жизнью, своими действиями. Поэтому я сегодня хочу просто призвать каждого из нас проповедовать не только словом, но проповедовать жизнью, делать людям добрые дела, ничего не ожидая взамен. Потому что так действовал Иисус, так действуют ученики. И хочу немножко поговорить о применении данного текста. Я понимаю, что очень часто в нашей жизни теории предостаточно, вот практики мало. У нас у всех разные жизненные обстоятельства. Абсолютно у всех они абсолютно разные. Но я уверен, что все эти обстоятельства могут послужить Богу. Поэтому просто подумайте сейчас, вот я вам тоже предлагаю поучаствовать, как можно вот этот текст применить на практике. Попробуйте, поразмышляйте об этом. Я записал себе несколько пунктов, возможно, они сойдутся. Ну, первое, что я записал, первое, что мне приходит на ум, это совместная молитва. Давайте молиться вместе. Не знаю, вот мы делаем ночную молитву, мы приглашаем на церковь 300 человек, приходит человек 15. Для меня боль всегда на сердце, когда я это вижу. Но это действительный факт. Давайте молиться вместе. Когда вы узнаете о том, что есть какое-то молитвенное общение, приходите, потому что мы воюем против этого мира, мы воюем против греха, мы воюем за души людей. И в этом и церковь, каждый из нас, и мы как молодежное служение нуждаемся в вашей поддержке. Второй момент. Ну, единство, проявленное посещением в церкви. Просто, когда мы собираемся вместе для изучения слова, просто для общения. Интересный момент описан в 12 главе, опять же, этой же книги «Деяний святых апостолов». Когда Петра арестовали, когда его должны были, да, обезглавить на следующий день, его освобождает ангел, и он возвращается куда? Опять к своим. И эти люди молятся за него в этот момент. Они молятся ночью. Это удивительное состояние первой церкви. Это действительно вот этот шаблон, по которому нам нужно двигаться. Еще один момент – это забота друг о друге. Просто задайтесь себе на этой неделе. Это как предложение. Просто задайтесь целью кому-то помочь на этой неделе. Просто помолитесь, придя, или сейчас помолитесь: «Господи, вот у меня есть будущая неделя. Я хочу применить сегодняшний текст из Писания, действительно применить хочу его. Господи, кому я могу помочь на этой неделе?» Как угодно. Не обязательно финансами, чем угодно, молитвой, какой-то помощью, каким-то советом, может быть, душепопечительской беседой. Подумайте, как вы можете на этой неделе помочь какому-то одному, может быть, не одному человеку. Это действительно применение библейского текста. Это то, о чем Иисус говорит: блаженны не слышащие слово, а исполняющие слово. Это то, что сегодня нужно каждому из нас. Запишите себе в блокнот или на скрижали сердца запишите, куда угодно. Опять же, так действовал Иисус, так действовали ученики. Следующие поколения учеников так действовали. Ну и последнее, хочу призвать сегодня всех нас к молитве. О том, чтобы каждый из нас был един в церкви. Чтобы мы не чувствовали себя как бы отдельно от всего организма. Палец не сможет существовать отдельно. Рука, голова, ничто не сможет существовать отдельно. Точно так же и мы не существуем без церкви. Давайте молиться о том, чтобы наша жизнь проповедовала Иисуса. Не только наши уста, но наша жизнь. И давайте будем молиться, чтобы действительно научиться исполнять Божье Слово. На практике. Это очень трудно, но этого действительно требует Бог, требует Писание. И давайте будем едины ради одной цели. Ради великого поручения, которое оставил нам Иисус. И тогда, поверьте, вот этот вот шаблон, вот эта недостижимая высота, и мы думаем, да, что она такая высокая, мы никогда не сможем ее достигнуть, она окажется реальной, и мы это увидим, и вы это увидите. Мы сейчас уже видим то, что книга «Деяний святых апостолов» оживает в нашем служении. Мы хотим двигаться дальше. Мы хотим, чтобы это действительно было проявление Божьей силы, Божьего действия.